«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. В эфире «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, приветствую вас.
Да, приветствую. Добрый вечер, Данил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Итак, напоминаю наши некоторые интерактивные возможности. Нам всегда можно написать в Телеграме «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» в приложении. «Радио Спутник» доступно в любом магазине приложений. И, кроме того, есть телефон для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber 8-968-766-3311. В группу ВКонтакте не забывайте заходить. Там много всего любопытного, в том числе и розыгрыши. И обращаю ваше особое внимание, дорогие радиослушатели, на наш Телеграм на ближайший час, потому что там есть опрос, который мы с Кириллом Валерьевичем каждый раз проводим. На этот раз мы предваряем, скажем так, да, участие в нашем эфире писателя через...
Будет во второй половине,
да, через 20 минут буквально, да, к нам придет Андрей Лисьев. И в связи с этим вот такой опрос мы опубликовали.
Очень важно подчеркнуть, что это не просто писатель, а человек, который написал на моей памяти первое художественное произведение о специальной военной операции. То есть он в каком-то смысле первопроходец. И поэтому мы задаем вопрос, который вы сейчас хотите анонсировать.
Действительно. Нужны ли нам сегодня большие художественные произведения о специальной военной операции такого же масштаба, как о Великой Отечественной войне? Первый вариант ответа – да, одних репортажей военных корреспондентов уже мало. Второй вариант – нет, еще слишком рано писать повести и романы о специальной военной операции. И три – сколько бы ни писали, всей правды мы не узнаем. Заходите в наш Телеграм, радио нижнее подчеркивание «Спутник», голосуйте. Нам очень важно знать ваше мнение. Ну, мы же с Кириллом Валерьевичем ближайшие 20 минут новости будем актуально обсуждать, связанные с украинской, в том числе повесткой. Ну, что тут может быть актуальнее, чем проникновение диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область? Кирилл Валерьевич, и вот последняя новость, которая с этим связана. Вот американский коммерческий спутник, оказывается, снимал за день до прорыва, да, Белгородскую область, Грайворонскую округ непосредственно. Причем снимки-то даже опубликованы на сайте компании. Ну, то есть, совсем не постеснялись, видимо, как-то так. Что касается самого прорыва, насколько все серьезно, с вашей точки зрения?
Ну, конечно, любая угроза мирным жителям Белгородской области, Брянской области, любой приграничной области с Украиной, это угроза, и угроза, от которой нельзя отмахнуться, нельзя назвать ее несерьезной. С другой стороны, та шумиха, та пиар-оболочка, в которую заворачивали действия этих террористов, назовем их так, тем более, что террористы эти были поощряемы и подготавливаемы не только, похоже, украинской стороной, но, как мы уже видим по наличию вот этой информации о спутниковых снимках, которые могли оказаться у них в руках для того, чтобы облегчить им передвижение по территории, понимание, где находятся заставы, секретные посты пограничные и так далее, а это все присутствует на границе, без сомнения. Понятно, что граница сейчас живет в режиме постоянной боевой готовности. Так вот, эти люди имели информацию, которую им предоставили американцы, британцы, не имеет уже принципиально никакого значения. Западные страны, которые заявляли, что как бы для них главное, чтобы украинские, значит, вооруженные силы не наносили удары по территории России. Вранье, как оказалось. Это первое вранье. Второе вранье – это вот та пиар-упаковка, которую, значит, заворачивали всю эту историю на Украине, рассказывая о том, что это вот еще во время событий на Брянщине, которые разворачивались весной этого года, сказали, что мы не имеем к этому никакого отношения. Это российские партизаны, значит, там...
В этот раз они тоже точно так же сказали, не имеем никакого отношения.
Да. Но при этом они, эти партизаны, поддерживались артиллерийским огнем с украинской стороны. Но самое главное, что бы я хотел сказать, что вот если бы... великий партизан Великой Отечественной войны, извините вот за тавтологию, за это, но она того застоит, Сидор Артемьевич Ковпак узнал бы, что этих людей называют партизанами, он бы точно перевернулся в гробу, да, извините за такое вот просторечие. Еще один великий разведчик, награжденный в годы Великой Отечественной войны, к сожалению, погибший на Западной Украине, Николай Кузнецов, был награжден медалью партизан Советского Союза. Если бы он бы об этом узнал, о том, что этим огромным званием прикрываются рядовые террористы, то, еще раз повторюсь, я уверен, что эти люди просто бы скрежетали зубами. И вот это, как мне кажется, очень важно понимать. Словоупотребление для нас сейчас становится очень такой специфически важной вещью, потому что это меняет какие-то смыслы. Вот здесь смысл абсолютно ясный и прозрачный для меня. Там рассказывают про какие-то партизаны, какие-то не партизаны, обыкновенные террористы, наемники, которые действуют еще и в интересах точно даже уже не Украины, не только Украины, но и коллективного Запада. Поэтому, повторюсь, очень важно точно назвать эти вещи своими названиями истинными, своими именами. Террористы, которые попытались проникнуть на территорию, которые сеяли ужас и страх среди мирного населения, прекрасно осознавая, что на территории Белгородской области они не дойдут до каких-либо серьезных военных объектов, их просто нет в приграничной полосе. Но, тем не менее, вот они совершили этот рейд. Важно сказать о том, что это террористы, которые поддерживались Западом, как нас сейчас становится известным из тех фактов, которые всплывают в прессе.
Кирилл Валерьевич, вы, наверное, тоже видели все эти сообщения, которые многие писали в Телеграме, связанные с тем, что, значит, плохо граница укреплена, раз допустили подобную историю. Ну, вот можно как-то ответить, насколько можно так судить?
Давайте поймем простую вещь. Значит, российско-украинская граница, она, конечно, уступает российско-китайской, но, тем не менее, одна из самых протяженных. Это первое. Второе. К сожалению, с 91-го года, я вот сейчас, поскольку я не дипломат, то я не возьмусь, так сказать, четко утверждать и там четко оперировать терминами, но наша граница, может быть, и была делимитирована, то есть там обозначена на карте, но она не всегда была обозначена на местности, демаркирована. Вот повторюсь, сейчас я, может быть, запутался в терминах, может быть, я переплыл их, но вот, по крайней мере, точно вот с делимитацией, с демаркацией, начиная с 91 года, у нас все было завершено не до конца. Это важно понимать. То есть вот такой, например, там границы, которая... Мы помним там по советским фильмам или там по знаменитому еще советскому сериалу «Граница», там с мощной контрольно-следовой полосой, значит, с укреплением, или там та граница, которая существовала у нас в свое время с Китаем. Как у меня коллега служил там, значит, и он рассказывал, что там было там два или три эшелона различных, ну, вот сама граница, которая, например, шла по Амуру, значит, первый эшелон, значит, это такие долговременные, даже не доты, а бункеры, в которых стояли и даже не огневые точки, а орудия, и дальше еще несколько таких рубежей. Конечно, этого не было, но просто в силу того, что, ну, мы никогда не ждали, что с территории Украины придет такая серьезная опасность. Никогда с 91-го года. Ну, а до 91-го года вообще это было невозможно себе представить. Увы, время меняется. Мы начали это понимать, наверное, после 14-го года, когда мы видели просто, как разворачивается гражданская война на территории Донбасса. И, может быть, не до конца, но где-то вот, так сказать, в глубине души прекрасно понимали, что, наверное, этим не остановится. Что у Украины просто технологически не было другого выхода. Когда страна превращалась экономически в пустыню, связанную с тем, что происходила глубокая деиндустриализация. Не случайно Порошенко говорил о том, что мы вот-вот должны стать великой аграрной страной. Это после того, как эта страна была так достаточно мощно индустриально развита, это было понятно, что это нет хорошей жизни. А в аграрном производстве не нужно такого огромного количества людей, которым располагала 42-миллионная страна. И кто-то уезжал на заработки в Польшу, а кто-то шел служить в АТО, подписывал контракт, значит, и начинал воевать. И когда люди 8 лет воюют, понятно, что они уже теряют представление о реальности, значит, и только переполнены ненавистью и вот этим вот чувством, что нужно постоянно двигаться куда-то, как татаро-монгольскому нашествию, все время куда-то двигаться, кого-то убивать, кого-то грабить и так далее. Я, может быть, сейчас немножко сгущаю для того, чтобы стало более понятно, с чем мы имеем там дело. Именно поэтому, ну, вот за эти несколько лет нельзя было создать ту мощную систему укрепления, которая существовала еще в советские времена, например, на советско-китайской границе, которая строилась десятилетиями. У нас такого времени не было. Это раз. Ну и второе, вы же опять видите, что мы не с Украиной воюем. И нападают на Брянскую область, да, какие-то конкретные люди, но которые экипированы, снабжены разведывательной информацией, системами коммуникации, связи и так далее, точно не украинскими, произведенными не на украинских заводах, не на украинских предприятиях, доставленных не с украинских спутников фотографии эти. Это все так называемый коллективный Запад. Ну, и это серьезный противник, чтобы сказать.
Чтобы понимать, Кирилл Ильич, а с украинской стороны граница в таком же состоянии? Ну, и чтобы сравнить хотя бы было.
Я вам скажу, она была еще в худшем состоянии. Ну, вот простой пример. Я помню эту знаменитую стену Яценюка, которую должны были построить после 2014 года между Украиной и Крымом. Значит, были какие-то сумасшедшие, я сейчас цифры не вспомню, были сумасшедшие деньги, выделенные из бюджета, рассказывали, что это будет неприступный вал. И я в 2017 году проезжал в Крым, еще когда работал на Украине, со стороны Украины. Значит, проезжал через пункт пропуска Каланчак. Значит, это не Чангар, не перевал, а это степной Крым. Значит, это в районе Красноперекопска. И вот украинский переход, это, значит, несколько вот таких ящичков строительных, вагончиков, значит, и вот я вижу, значит, эту вот стену, да, что она себе представляет? Это сетка, да, набранная там, значит, из нескольких секций, 100 метров вправо, 100 метров влево, а дальше вообще открытое поле. И я понял, что деньги потрачены, но эффект невелик. А самое главное, что эту стену просто можно обойти любой турист, если он захочет прорваться в Крым.
Еще очень часто, знаете, такое мнение вот за сегодня, вчера встречал в интернете, что ну раз вот на российскую территорию так легко попасть, почему российские вооруженные силы не используют точно такую же тактику? И даже вот в одном где-то сообщении бросилось в глаза «с волками жить, по волчьи выть». Есть нам что на это ответить? Почему так не действуем?
Я считаю, что мы давно взяли на вооружение формулу, которую так любят дипломаты, об асимметричных ответах. И она, как мне кажется, гораздо эффективнее. Да, может быть, с точки зрения какого-то такого пиара, когда в ответ, значит, например, на заход на территорию Брянской области или на территории Белгородской области, значит, мы бы там совершили какой-то рейд на территорию Сумской области. Но, послушайте, ну мы не воюем с гражданским населением. Это важно понимать. Мы не террористы. Да? И поэтому позволить себе подобную вещь мы просто не можем. Да? Объекты наших ударов — это военная инфраструктура, инфраструктура двойного назначения. Вот и все. И поэтому, ну, мы не будем действовать так же, как действуют террористы.
Есть у нас еще несколько тем и несколько минут времени. Давайте пробежимся по, там, скажем, международным историям. Да. Вот, например, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию 26 мая, ну, то есть в конце этой недели. К этой новости очень много внимания приковано. Он проехал, он был и в Киеве, и в Берлине, и в Париже, и вот в Польше еще был. И вот сейчас в Россию. С чем мы его ждем?
Ну, это будет известно только нашим дипломатам и руководителям высшего эшелона, с которыми он придет встречи, потому что у Ли Хуэя цель простая. Значит, он назначен посредником по возможной организации мирных переговоров. Он так и называется, спецпредставитель Китая по возможному мирному урегулированию. У него есть в руках китайский план. Вот по той информации, которая была, например, из Украины, Он побывал там 17 мая, то есть на прошлой неделе, провел встречи на самом высоком уровне. Он встречался и с представителем Министерства обороны, и с украинским МИДом, и с Зеленским. Он детально изложил предложения, которые есть у Китая. Это большой китайский план. Он выслушал позицию Зеленского. Причем встреча происходила, как было подчеркнуто в дипломатических документах, или в официальных документах, которые там публиковались, проходило в форме брифинга, то есть не переговоров, а в форме брифинга.
То есть это вопрос-ответ.
Стороны изложили свои позиции и, может быть, как-то задали вопросы на уточнение этих позиций. Ну, Зеленский неоднократно подчеркивал, что китайский план урегулирования их не устраивает, потому что он не предусматривает вывода наших вооруженных сил с территории Украины, как ее себе представляет Украина, ну, там, в рамках 91-го года, то есть там чуть ли не составлением Крыма. Соответственно, составление там Донбасса, новых, всех новых территорий. Китайский план этого не предусматривает. Ну, повторюсь, у китайцев большой план, большие амбиции стать участниками мирного урегулирования. Кстати, эти амбиции существуют не только у китайцев. В ближайшее время мы ждем в Москве представителя ЮАР.
Ну, мы, по сути, уже дождались, по крайней мере, вот некоторые источники об этом сообщают, что он уже в Москве работает.
Да. Понятно, что серьезные усилия дипломатически прилагали к этому бразильцы, по крайней мере, заявляли об этом позицию. Ну и с учетом того, что Россия в следующем году председательствует в БРИКС, то, естественно, что члены этой организации рассчитывают на то, что им удастся, как бы так сказать, изменить вот, масштабную геополитическую ситуацию. Потому что все, конечно, хотят мира. А кто его не хочет? Вопрос только в том, на каких условиях.
Вот что касается представителя ЮАР, хотелось бы отметить, что он не только от лица собственной страны, но еще и Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет, ну и ЮАР, соответственно, шесть наиболее крупных стран африканского континента. Я, Кирилл Валерьевич, свой скепсис позволю себе выразить. Мне кажется, что вот инициатива ЮАР, она не оформлена как мирная, какая-то мирный план, мирная инициатива, положение мы его не знаем, и поэтому воспринимается он нами соответствующе, что не пойдет, значит, с точки зрения Африки мирное урегулирование. А вот с точки зрения Китая видится какой-то тупик. Ну, не слышим мы заявлений ни от кого на Западе о том, что китайский план мог бы быть заснован. Да, Москва говорит, что мы рассматриваем этот план, да. Он может быть принят за основу. Но на Западе этого нету. И вот тут тоже намечается как будто бы тупик. Но количество мирных планов плодится постоянно.
Ну, смотрите, все же, так сказать, любые переговоры начинаются с крайних позиций, а дальше они для того и переговоры, чтобы эти позиции сближались, чтобы находился какой-то компромисс. У нас есть предложение. Это предложение оказалось на столе политического урегулирования еще в феврале-марте. Да, совершенно верно, да. Тогда Украина отказалась. Вернее, сначала вступила в переговорный процесс, а потом его просто-напросто прервала и заявила, что нет, переговоров не будет. Более того, Зеленский потом, напомню, принял решение, что на уровне законодательного акта, чтобы вести переговоры с Владимиром Путиным, они не будут. Но время идет, понимаете, поэтому любой, поэтому и называется это в дипломатии мирный процесс, да? Это переговоры, это всегда процесс. Уверен, что африканцы, скорее всего, зашли немножко по-другому. Они решили пойти от частного к общему. То есть они решили выяснить частные позиции, а затем попробовать понять, какой может быть у этого общий план. Китайцы сначала предлагают общий план, значит, и пытаются под это дело, так сказать, свести частные позиции разных сторон. У нас позиция есть, мы ее в свое время задекларировали, она была озвучена, в украинской стороне были предложены эти пункты переговорные, и я думаю, что мы будем настаивать на этой позиции. А дальше, повторюсь, это же переговоры. Дальше позиции будут либо расходиться, либо сближаться.
Кстати, между прочим, что касается российского мирного плана или плана мирного урегулирования, он тоже несколько уже претерпел изменения. Например, Херсонщина и Запорожская область стали частями Российской Федерации.
То есть это уже тоже не обсуждается.
Да, то есть, а там-то, ну, как мы знаем, что были несколько иные условия. Сейчас, мне кажется, уже тоже должны какие-то изменения вступить. Но так или иначе, очень много мирных инициатив уже в глазах, если честно, рябит. Там и Нидерланды какой-то форум собираются проводить. И Бразилия, и Аргентина об этом говорили. Все об этом говорят.
Ну, знаете, как у Марка Твена, с чего начинается его знаменитый там сойер. Все хотят красить забор. То есть все хотят получить, в том числе и политические дивиденды, от мирного урегулирования. Это важно для, собственно, дипломатии, для репутации, для веса в мировом сообществе. Но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что, по большому счету, Украина не субъектна. Да, Зеленский, так сказать, что-то декларирует, но важна позиция России и важна позиция других масштабных игроков. А это Китай, США, Индия. Ну, Евросоюз, так сказать, на общем
между
фоне.
Между прочим, кстати, вот мы называем, да, мирный план Зеленского. На самом деле, тут, наверное, правильнее будет говорить, там, мирный план Запада, потому что, ну, американцы как такового своего плана урегулирования ведь не дают, и мы можем предположить, что план Зеленского — это отображение их позиций.
Ну, американцы ждут каких-то ярких телодвижений вот этого украинского контрнаступления, и тогда, как бы, по итогам его будет понятно, от каких позиций отталкиваться, когда вести переговоры. Потому что, опять же, все равно любой план будет обсуждаться, это все равно будет переговорный процесс. Весь вопрос только в том, какие будут стартовые позиции участников этого переговорного процесса. Американцы рассчитывают на то, что они могут улучшить свои переговорные позиции за счет украинских якобы возможных достижений. Не верю ни секунды в том, что переговорные позиции штатов украинская армия сможет как-то улучшить, потому что напомню, что все предыдущие успехи украинской армии... У нас был Мариуполь, за который мы бились, по-моему, больше 2 месяцев. Сейчас у нас Бахмут, 1.5 месяца. А у Украины была Харьковщина и Херсон, из которых мы просто ушли. Вот и все. Поэтому, ну, сейчас-то мы уже сделали выводы из своих ошибок, ниоткуда уходить не будем. Но это мы обсудим с нашим гостем во второй,
да,
части
программы.
Да, это у нас
программы. Еще есть. Вы знаете, я хотел еще уточнять такой вопрос. Для Украины вот какой мирный план мог бы стать основой? Африканский, европейский, китайский?
Не могу сейчас этого сказать по одной простой причине. Потому что это процесс. В процессе позиции наверняка будут меняться. От Украины, вернее, Украина, конечно, слишком много поставила на карту, вот слишком много обещано. Знаете, был такой советский мультфильм «Ограбление По», значит, где в разных сценариях, в американском, французском, итальянском, разыгрывалась идея ограбления банка. Значит, вот итальянский, ограбление по-итальянски, значит, звучало так: ограбление банка заранее анонсировалось. Весь город знал, что Марио идет грабить банк. Закончилось это тем, что Марио там чуть ли не внесли в этот банк, отдали ему все деньги, он вышел, а после этого начал раздавать долги, которые он накопил, пока анонсировал это ограбление банка. В итоге он остался без штанов. Вот в буквальном смысле этого слова. Был такой хороший советский мультфильм. Вот это вот широко анонсированное, разрекламированное украинское наступление, оно, по-моему, перегрело ситуацию. Вот украинцы уже начинают давать заднюю, я имею в виду украинский истеблишмент, говорить о том, что, да, ну, может, даже если не будет больших и серьезных успехов, надо к этому отнестись философски, потому что, так сказать, это все равно война, там, и так далее. Но уже понятно, что там ситуация перегрета, а Запад, он ждет. В общем-то, это тяжелая ситуация для Украины, и, повторюсь, вот, наверное, лето-осень будут такими принципиальными для формирование вот этой самой переговорной позиции.
Я напоминаю нашим радиослушателям про телеграм и голосование, которое там идет. Вопрос, нужны ли нам сегодня большие художественные произведения о специальной военной операции. Заходите, голосуйте. Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник». Сейчас через новости продолжим.